Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, сегодня радио «Радонеж» приготовило вам подарок. Мы встречаемся с ведущим научным сотрудником музея Андрея Рублева, Ларисой Ивановной Алехиной, кандидатом филологических наук. И сегодня наша запись, наш эфир состоялся накануне Всеношного бдения, накануне праздника памяти одного из самых любимых и почитаемых русских святых, преподобного Серафима Саровского. Я сразу вспоминаю одного нашего автора, протоиерея Владимира Соколова, который сейчас, к сожалению, редко у нас участвует в передачах. Он съездил в Саров, я тоже там бывал несколько раз, и считаю это место своим родным домом. Так вот, отец Владимир рассказывает, что на это краткое время пребывания его на экскурсии в бывшем Арзамасе 16, в закрытом городе, он настолько проникся тишиной, благодатностью, уединенностью и намоленностью этого места, что он бы готов там остаться был навсегда. Я всякий раз попадаю в эти святые места, эти слова вспоминаю и полностью разделяю это мнение. Мы встречаем этот праздник вместе с Ларисой Ивановной.
Добрый день, дорогие слушатели. Как-то замечательно совершенно получилось, что вот в канун праздника батюшки Серафима меня пригласили на студию, чтобы приобщиться снова к тому, чем я давно уже не занималась непосредственно, потому что последняя выставка, которую мы делали в музее, она проходила в 2006 году и была посвящена 300-летию основания Саровской пустыни. Потом мы работали над книгой, и я хочу напомнить, что в прошлом году вышло ее переиздание. Составителем этой книги стала Наталья Николаевна Чугреева, сотрудник нашего музея. А книга представляет собой такое монографическое исследование о преподобном Серафиме Саровском и историко-культурном наследии, которое представляет вот во всем многообразии память батюшки Серафима, начиная от создания Саровской пустыни, от ее библиотеки. Мне пришлось писать там статью о тех рукописях, которые участвовали в наших выставках, о художественных традициях Саровской пустыни и Дивеевского монастыря, о портретах батюшки Серафима, об иконах, о декоративно-прикладном искусстве, в котором отразился образ преподобного Серафима. И заканчивается вот это переиздание упоминанием уже об освящении Успенского собора и о том, что святейший патриарх Кирилл передал в Саровскую пустынь крест-мощевик, который когда-то был вложен в Саровскую пустынь. И вот эта книга была переиздана в прошлом году. Ну вот с тех пор я как бы непосредственно к теме уже преподобного Серафима Саровского не обращалась, но батюшка Серафим нас не отпускает от себя, и он направляет наши стопы туда, где каким-то образом мы пересекаемся вот с темой Саровской пустыни, Дивеевского монастыря. И последние годы мне пришлось заниматься несколькими темами, которые так или иначе были связаны непосредственно с Саровской пустынью. И, может быть, я об этом сегодня тоже вам расскажу.
Это очень интересно, и мы сейчас немедленно к этому приступим. Я просто маленький комментарий для слушателей, которые не знают. В конце 50-х годов в Саровской пустыне были взорваны два ее центральных собора – Успенский и храм Живоносного Источника. И именно сейчас, уже даже в прошлом году, был восстановлен Успенский собор. Я сам лично был на службе в этом соборе, освящен он был. А сейчас, насколько мне известно, уже, по-моему, подняли купола на храм Живоносного Источника.
Я думаю, да, потому что на фотографиях вот в нашем этом сборнике статей там Успенский собор полностью восстановлен. Фотография, видимо, сделана с колокольни собора Живоносного Источника. Он подведен уже под купола был. Это в прошлом году, так что, может быть, в этом году, даст Бог, и его тоже осветят. Но когда попадаешь в храм самого преподобного Серафима Саровского, где его келья, где сухарики в горшочке стоят, или же в замечательный пещерный храм святых отцов Киево-Печерских. Там тоже совершенно необыкновенные. А мне посчастливилось попасть в дальнюю пустыньку, скажем так, преподобного Серафима Саровского в Грузии, где митрополит Серафим устроил вот такую... Причем, когда к ней подходишь, идешь по такой аллее, засаженной соснами, то есть как будто попадаешь действительно в Саров, и вот идешь по той дороге к дальней пустыньке, где есть камень преподобного Серафима Саровского, есть колодец преподобного Серафима Саровского, есть его келейка, в которой тоже стоит чербачок, на чербачке тоже горшочек с сухариками. То есть вот батюшку Серафима так любят и в Грузии, что практически, по-моему, нет ни одного храма, где не было бы его иконы. И я, когда побывала в Грузии, я, во-первых, влюбилась в их храмы, в их церковь, в народ, который необыкновенно гостеприимный и очень отзывчивый. Но я полагаю, что вот это какая-то связь с Грузией у нас еще через нашего первого директора музея Давида Ильича Арсенишвили, который так много сделал для того, чтобы существовал музей древнерусской культуры и искусства. Вот когда о нем писала его племянница, по-моему, книгу, она по воспоминаниям соратников Давида Ильича рассказывала, что когда он приходил чего-то добиваться чиновникам, он говорил: «Почему я грузин? Понимаю, что должен быть музей древнерусского искусства, а ты, русский, этого не хочешь». И ему никто не мог отказать. Вот, наверное, не знаю, удалось ли бы кому-то другому создать такой музей, но я полагаю, что, опять же, вот промыслом Божьим этот человек оказался в это время в Москве, и совершенно удивительно, как первым его соратником стала Наталья Алексеевна Демина. Когда Давид Ильич позвонил в Третьяковскую галерею, сказал директору, и сказал: «Мне нужен человек, который занимался бы древнерусским искусством». Он говорит: «Ты знаешь, у меня сейчас сидит вот такой человек с заявлением об уходе из Третьяковской галереи. Не хочешь ли к себе ее взять?» Таким образом, Наталья Алексеевна вот практически с первых лет стала очень преданным, очень верным соратником Давида Ильича, и она как-то сумела направить вот работу научно-исследовательскую в том ключе, в котором она тогда только и могла проходить, когда не было ни одного памятника. И она участвовала, она была организатором первых экспедиций по регионам, по глубинке. Она фотографировала ее отчеты, это что-то потрясающее. На 2-3 печатных листа вот отчеты о командировке, в которые она ездила, фотографии, которые она оттуда привозила, ее замысел первую экспозицию сделать в виде фотоснимков работ преподобного Андрея Рублева, и это было что-то потрясающее. То есть выставка, о которой говорила вся Москва. То есть вот таким образом как-то Господь вот сводит и устраивает на каждом этапе, наверное, приводит все новых и новых людей, которые начинают какую-то новую вот свою страничку, открывают в истории музея имени Андрея Рублева. И вот сейчас, вы знаете, вот это десятилетие, 20-е годы, это юбилейные годы преподобного Андроника Московского, основателя монастыря, в стенах которого создан музей. Потому что точный год его рождения неизвестен, 1320-е годы, пишут. И мы вот эти 20-е годы решили отметить такими камерными выставками, которые обозначали бы духовную связь глубокую, с Троице-Сергиевым монастырем, поскольку преподобный Андроник – один из любимых учеников преподобного Сергия Радонежского. Сергий Радонежский, как известно, бывал в Спас-Андрониковом монастыре. Здесь он последний раз преподал благословение благоверному князю Дмитрию Донскому перед тем, как он отправлялся навстречу полчищам Мамая. Вот, и у нас проходит выставка, совместный проект с Российской государственной библиотекой, который называется «Книжные сокровища Троице-Сергиевой лавры». Каждая выставка представляет один памятник, но совершенно уникальный и необыкновенно интересный. В прошлом году у нас прошла выставка, на которой мы экспонировали Евангелие Исаака Берева, это 16 век, а в этом году мы представляем книги 16 пророков, лицевая рукопись 1489 года. И вот интересно, что выставка открылась, она была перенесена из-за тех условий, в которые мы попали в этом году. Она должна была открыться в июне и быть приурочена ко дням памяти преподобного Андроника, а она состоялась в день святого равноапостольного князя Владимира, день крещения Руси. И памятник, который на ней представлен, вот эти толковые пророки, так называемые, книги 16 пророков с толкованиями Феодорита Кирского, они уходят своей историей вот в те годы, когда Русь только приняла крещение и начала усваивать вот это огромнейшее книжное и духовное богатство. Памятник, который был переведен в Болгарии на рубеже 9-10 веков, а на Руси был переписан в 1047 году для внука равноапостольного князя Владимира, сына князя Ярослава Мудрого, когда он только заложил Софийский собор, и вот этот памятник для него был переписан. И он нас отсылает еще к тому же, тем первым азбукам, которые составлены были равноапостольными Кириллом и Мефодием, глаголица и кириллица, потому что следы глаголицы были в том первоначальном памятнике, а вот та рукопись, которая экспонируется, она уже была составлена тогда, когда особый интерес проявился к библейским текстам, и чуть-чуть попозже архиепископ Новгородский Геннадий начал работу над сводом библейских книг в Новгороде. А вот эта книга была переписана в Москве, и в ее украшении миниатюрами, как полагают исследователи, участвовали мастера круга Дионисия. Так что вот в такую выставку, если кто-то из наших слушателей захочет попасть, до 23 августа она открыта, вход на нее бесплатный, подготовили замечательный совершенно каталог, в котором впервые полностью опубликованы в цвете все миниатюры и все великолепнейшие заставки этой рукописи. Так что вот, ну и просто отдохнуть вот на территории Спас-Андроникова монастыря. Можно поклониться и тому месту, на котором, как полагают, был погребен преподобный Андрей Рублев, и зайти в Спасский собор, в котором идут богослужения, и познакомиться с великолепнейшей экспозицией. И плюс еще 10 августа откроется выставка в нашем музее «Паломнические реликвии. Святая земля. Афон. Россия». То есть вот кто до 23 августа соберется к нам в музей, он, я полагаю, сможет насладиться самыми вот разнообразными памятниками, увидеть и нашу коллекцию, представленную в постоянной экспозиции, вот эту уникальную рукопись и паломнические реликвии, которые в том числе предоставлены предоставлены для выставки частными владельцами. Так что немножко такое отступление от того, с чего мы начали, от батюшки Серафима.
Это очень интересно, Лариса Ивановна. Я только добавлю, что, по-моему, большинство рукописных памятников Троице-Сергиевой Лавры, в частности, я не знаю, как в Андрониковом монастыре, оцифрованы и хранятся на сайте лаврском. Я сам лично так только немножко смотрел какие-то там вещи, а вообще вроде бы весь корпус существует.
Да, и больше того, конечно, дай бог здоровья организаторам этого уже длительного проекта, потому что оцифрованы не только рукописные собрания Троицы Сергиевой Лавры, но и Московской духовной академии, собрание которой тоже было перевезено в 20-е годы в тогда еще в Румянцевский музей и публичную библиотеку.
Но мы говорим только о рукописных, да?
Да, только о рукописных. Больше того, оцифрованы уже и собрания Иосифа Волоколамского монастыря. И, по-моему, про Оптину пустынь не помню, но Румянцевское собрание оцифровано. Очень много собраний и архивные материалы, которые там хранятся, тоже уже многие выложены на сайте Троице-Сергиевой Лавры, что, конечно же, сделало доступным для очень широкой аудитории вот те книжные сокровища, которые сосредоточены в отделе рукописи Российской государственной библиотеки.
Я почему-то сразу вспомнил владыку Петерима, митрополита Петерима Нечаева, бывшего председателя издательского отдела Русской Православной Церкви. Мне даже довелось один месяц поработать вместе с владыкой у него в отделе. И, наверное, ему трудно было представить, какая будет техника в 21 веке. Я помню прекрасно, как владыка, сам будучи подвижник всех этих вещей, слайдами, какими-то там рукописными методами пытался донести до максимального количества возможной публики вот эти вот сокровища, хотя бы в маломальской степени показать, чем богата была древняя церковная Русь. А что бы он сказал сейчас?
Ну, а сейчас в Иосифо-Волоколамском монастыре замечательный музей Библии, дай бог тоже здоровья настоятелю, отцу Сергию, потому что он продолжает вот это дело владыки Петерима, и мы достаточно тесно сотрудничаем и с Иосифо-Волоцким монастырем. Когда отмечался юбилей преподобного Иосифа Волоцкого, у нас прошло несколько выставок, вот, в том числе и рукописи нам предоставляла Российская государственная библиотека, вот из собрания Иосифа Волоколамского монастыря, потому что, конечно же, вот эти сокровища, они совершенно-совершенно бесценные. Ну, а если вернуться к преподобному Серафиму Саровскому, то батюшка нас как-то после того, как мы вот поработали с собранием Саровской пустыни и сделали выставку, на которой был представлен маленький помянничек с образом на выходной миниатюре Вламского схемонаха Авраама. Вот следующий наш путь оказался на Новый Влам в Финляндию, где сейчас хранится собрание Вламского монастыря. И вы знаете, вот удивительно, первая книга, которую нам показал настоятель Новоламского монастыря отец Сергий, была великолепно иллюстрированная книга со словами Исаака Сирина, которая была написана странником Адрианом, сыном Ивановым, Сдобиным. А когда мы стали просматривать все рукописи, то увидели вот этот знакомый почерк. Было выявлено около 20 рукописей, написанных этим человеком, который в конце жизни как раз и принял схему с именем Авраам. Но как вот этот его помянничек оказался в Саровской пустыне? И почему вдруг? Смотрим, на Новом Вламе хранится две рукописи, написанные им в Саровской пустыне в 80-х годах XVIII века. Там он был еще Адрианом, то бишь послушником. А потом мы находим рукописи, которые были им написаны в келье святителя Тихона Задонского, где он был в начале 80-х годов XVIII века. Как он попал к святителю Тихону Задонскому? А потом выясняется, что он мог с ним познакомиться, когда будущий святитель Тихон был преподавателем в Новгородском духовном училище. А Адриан Сдобин был уроженцем подмонастырской слободки Варлаамхутинского монастыря в то же самое время, когда там будущий святитель Тихон преподавал. И не исключено, что вот какие-то азы грамоты этот мальчик из крестьянской семьи освоил как раз вот в то время.
Но это целое расследование.
Это, да. И оно совершенно замечательно, оно мне вот позволило попутешествовать еще и выяснить, что сын Адриана Сдобина в XIX веке был настоятелем Валаамского монастыря, а, судя по всему, вот этот помянничек, синодик, попал в Саровскую пустынь, когда там подвязался внук этого Адриана Сдобина. Если кто читал сочинение монаха Авеля Ванюкова «Общежительная Саровская пустынь» и достопамятные иноки, в ней подвязавшиеся, то хорошо знают, что на Саровской пустыне одно время, в то же время, когда там жил преподобный Серафим Саровский, подвязался иеромонах Иларион, который был еще и собеседником преподобного Серафима. Так вот, этот иеромонах Иларион – это внук вот этого Адриана Сдобина, который постриг принял в Клопском Новгородском монастыре, когда туда приехал игумен Маркелин из Сарова. Вот. И вот этот путь, который проделал Адриан Сдобин из Варлаамхутинского монастыря, потом он побывал в Петербурге, где два его сына были уже мещанского сословия, потом он приехал в Задонск к святителю Тихону, потом в конце 80-х годов он пожил в Саровской пустыне и, соответственно, был современником преподобного Серафима Саровского, и не исключено, что и общался с ним. А потом это был уже Клопский монастырь, где он принимает постриг сначала с именем Адам, а потом в 96-м году он приезжает уже, в конце 90-х годов приезжает на Валаам, и там он ведет синодик, и его портрет сохранился в собрании Нового Валаамского монастыря. Старец, убеленный сединами, пишет синодик. Вот, то есть с длинными-длинными монашескими четками. То есть вот какие-то такие совершенно необычные, интересные завязки. А потом батюшка Серафим нас направил, не поверите куда, на Святую Землю поработать с архивом русской духовной миссии, где оказалось с начала XIX века постоянно в составе русской духовной миссии присутствовали монахи с Валаама.
Вот, а вот с Валаамом какая-то удивительная связь у Сарова, вот знаменитый старец, да, Назарий, да?
Да, да. Так вот, Иларион приехал в Саров вместе с игуменом Назарием, когда тот ушел уже на покой, вынужденный, скажем, покой, и вернулся в Саровскую пустынь, его сопровождал тогда его келейник еще, молодой Иларион. Вот. И вот такие удивительные завязки, они существуют. И надо сказать, что после архимандрита Антонина Капустина, имя которого, по-моему, всем хорошо известно, одним из начальников русской духовной миссии был архимандрит Рафаил из Саровской пустыни тоже.
Вот. А какие это годы?
Это уже, я сейчас скажу, 1894 год, это кончина архимандрита Антонина, и после него на 2 или 3 года туда приезжает архимандрит Рафаил из Саровской пустыни. После него будет уже Александр Головин, и затем архимандрит Леонид Сенцов до 18 года. Вот. А все это время там присутствуют в качестве, как правило, старших иеромонахов в пустыне, миссии и иеродиаконами обязательно кто-то из Нового Ламского монастыря присутствует.
А после 18 года, по-моему, дневники архимандрита Киприана Керна, да?
Да, да. Ну вот там, знаете, то, что составляют просто мою какую-то невысказанную любовь, это архимандрит Милетти Розов, который приехал туда в 1907 году, причем в это время по ходатайству архимандрита Александра Головина туда присылали из монастырей русских, очень известных своим строгим таким уставом, на 2 года, на 2, максимум на 3 года как бы в командировку, с тем, чтобы потом возвращались опять в свою обитель. Вот архимандриту Милетию, будущему, а тогда еще иеромонаху Милетию, не особенно повезло, потому что его сначала оставили, не отпускал его архимандрит Леонид, а потом начинается Первая мировая война, и уже нельзя свободно вернуться в Россию. В 18 году архимандрит Леонид, который приехал в Россию на съезд монашеский, он скончался в Москве, и архимандрит Милетий в это время некоторое время выполняет обязанности начальника миссии. А потом революция, и когда сохранились его письма на Валаам, когда он пишет: «Я понимаю, что отцы вряд ли захотят принять меня в качестве архимандрита в нашу обитель. Я готов простым монахом туда вернуться, но так и не удалось. Понятно, что это уже за граница, вот, а в России уже совсем другие обстоятельства». Но вот об этом периоде замечательно совершенно сохранились паломнические записки тоже иеромонаха Маркиана Попова, который побывал на Святой Земле, приехал туда с Валаама в 1911 году. Они изданы.
Мы остановились на самом интересном месте. Мы говорили про русскую духовную миссию в Иерусалиме на Святой Земле. Немножко вы рассказали об ее истории, о ее руководителях. И как раз время революции, время, которое перевернуло страницу не только в России от привычного уклада нашей русской, благочестивой, в чем-то патриархальной жизни, но перевернул страницу и во всей мировой истории. И что же это были за годы для русской духовной миссии?
Вы знаете, необыкновенно тяжелые. То есть, когда читаешь архивные документы, просматриваешь это времени, сердце просто переворачивается. Представьте себе, война начинается летом. Еще не все паломники, которые приехали на пасхальные, торжественные, радостные дни в Иерусалим, еще не все разъехались. И вдруг оттуда нельзя уехать. То есть там остается масса людей без средств к существованию. Больше того, в это время я напоминаю, что Святая Земля – это была территория Турции. Турция в состоянии войны с Россией. Все мужское население русское оттуда выдворили. Кто-то из русской духовной миссии, из паломников, из тех, кто проживал, не будучи членом русской духовной миссии, но как бы при миссии, кто-то смог через Афон вернуться в Россию, кто-то уехал, чтобы, как, например, там был такой послушник Сергий, тоже с Валаама, который там уже принял постриг, он попросился в действующую армию священником, чтобы его направили. А вот архимандрит Милетий Розов, он в это время, тогда еще иеромонах, старший член русской духовной миссии, он вместе с миссией уезжает в Египет. Туда была эвакуирована миссия, кто-то из сестер, а кто-то остается. Я напомню, что в это время там существует 2 женских обители. Это Елеонская, Вознесенская и Горнинская обитель. Кто-то из матушек, кто постарше, кто не чувствовал в себе силы перенести это, вот остается там на Святой Земле, а кто-то уезжает. Но из России помощи уже не может оказываться. А людей остается там достаточно много. Их надо как-то обеспечить жильем, их как-то надо прокормить. В 19-м году, после окончания войны, из Египта члены русской духовной миссии возвращаются в Святую Землю. В это время стояли практически заколоченными, закрытыми все наши соборы. Но они были закрыты как бы потому, что в них не совершалась служба, потому что никто не остался из священнослужителей, не разрешили остаться там на Святой Земле. Они все были вынуждены покинуть. И они приехали 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, пятилетие. Все стояло в запустении. Когда они вошли в здание русской духовной миссии, там все было перевернуто. И больше того, как бы туда же вошли английские войска, да, то есть был выдан вот этот мандат на управление вот этой территорией. То есть, с одной стороны, вроде бы вернулись, вроде бы есть где разместиться, но все требует восстановления. Требует средств. Те, кто оставался там и жил, кто в прислугах женщины, кто на каких-то подработках, они все обращаются в миссию, а миссия сама в полном разорении. Больше того, в миссию в этот момент приезжают те священнослужители, которые оказались за пределами России после революции и надеются здесь обрести какую-то поддержку, какую-то помощь.
Больше того, как бы родину.
Да, да, а помогать не с чего. Существует еще какая-то поддержка от православного палестинского общества, но которое само оказалось тоже без... Ну, то есть, представляете, в каком состоянии. И как бы членам русской духовной миссии выделяют какие-то средства на содержание зданий, на содержание штата русской духовной миссии, мизерные средства, только чтобы вот как бы люди не умерли с голоду. И когда кто-то приезжает, причем даже оказывается, что приезжают те люди, которые когда-то были членами русской духовной миссии, обращаются к священноначалию уже русской православной церкви за границей, они говорят: мы ничем не можем помочь. Если вы готовы из своих средств содержать этих людей, пожалуйста. И паломничества туда в это время нету. Отправляют в поисках средств людей в Америку. Ну, практически безрезультатно. Потому что те люди, кто из России оказался в эмиграции там, они сами волочат жалкое существование. Ну, а те, кто в Америке какими-то владеет финансами, им нет никакого дела до русской духовной миссии. И вот сохранились там письма, отчеты о том, как вот люди, командированные туда, объезжают в поисках вот каких-то средств для того, чтобы поддержать русскую духовную миссию, и все оказывается безрезультатным. И практически вот эти 20-е, особенно уже 30-е годы, это те годы, когда для того, чтобы каким-то образом сохранить все-таки русскую духовную миссию, вынуждены были продавать те участки, которые были приобретены архимандритом Антонином Капустиным, архимандритом Леонидом Сенцовым. И вот один из таких участков, от которого практически сейчас даже не осталось никакого намека на то, что ими владела русская духовная миссия, это так называемый Бет-Захар участок, который находился на полпути от Вифлеема к Хеврону, который был куплен как раз одним из иеромонахов Валаама, это Владимир Гиганов, и где трудился еще один тоже такой такой мой герой, о котором мне приходилось писать в альманахе «Святая земля», это схимонах Лазарь, крестьянин, выходец с Алтая, который в 50-летнем возрасте приехал на Святую Землю и не смог оттуда уехать. Он остался там, принял там монашество, и вот его назначили управляющим вот этим участком Бет-Захар. Необыкновенного трудолюбия и какой-то вдохновенный труженик Святой Земли. Он насадил там, как о нем писали, сад в 1000 деревьев. Там были апельсины, оливки, виноград. И все паломнические группы, которые проходили из Вифлеема в Хеврон, они у него останавливались, и он уговаривал их потрудиться во славу вот, русской духовной миссии. Он там проводил раскопки, он раскопал византийские катакомбы, храм, и у него там был свой храм. Гроба Господня, у него была небольшая часовня, гроб Божией Матери и Лазаря Четверодневного. С его именем он потом принял схиму.
Все-таки русские люди удивительны. Вот такое чувство, что Святая Земля – это вторая родина для нас, да?
Абсолютно верно. Причем, знаете, как я читала, что иностранцы, которые видели там, например, погребальную процессию, они говорили, это непонятно, потому что люди идут, и на их лицах читаешь, что каждый завидует тому, кого сейчас здесь похоронят. Вот, то есть это было совершенно непонятно, какие подвиги предпринимали там русские люди. Но достаточно сказать так, когда из России привезли самый большой колокол для той нашей русской свечи, русские паломники сказали, что они от Яффы до Иерусалима сами довезут этот колокол. Его везли женщины в основном, которые впрягались в этот колокол и его катили. Весь Иерусалим вышел встречать вот этих русских паломниц, которые катили этот колокол от Яффы до Иерусалима. То есть, вы понимаете, это, ну, вот что-то совершенно необыкновенное. Но я вернусь к схимонаху Лазарю, который, кстати, погребен рядом с этой колокольней. Как и все члены русской духовной миссии, он был выдворен в 1914 году с началом Первой мировой войны, но он попал в Россию через Афон, через Румынию. Он пришел в Россию, поселился в одном из монастырей на берегу Днепра, снова там стал копать пещеры, раскапывать древние. Вот. И в 20-е годы, когда занимали то одни, то другие этот монастырь, одна из банд, которая заняла этот монастырь, расстреляла практически всех монахов. Вот их было там человек 70. Вот их по очереди всех расстреливали. Ну, как это делалось, это тоже всем хорошо известно.
А кто были эти люди, банда?
Ой, я сейчас даже вам не смогу сказать, красные, зеленые или еще какие-то.
Тогда их было много.
Да, вот когда они занимали, это как раз была правобережная Украина. Вот, то есть вот они постоянно менялись. Достаточно вспомнить хорошо известный фильм, да, «Свадьба в Малиновке». И схимонаху Лазарю в это время было уже за 70 лет. И, как потом рассказывает, он стоял и думал, не может быть, чтобы я никогда больше не увидел святого града Иерусалима и гроба Господня. Он остался последним, кого должны были расстрелять, когда командир этой банды, по-другому не скажешь, сказал, а ты, старик, нам не нужен, ступай куда хочешь. И он пошел, куда он хотел. Он пришел в Иерусалим. Вот. И там он скончался в 1932 году, не дожив буквально полутора месяцев до своего 80-летия. Скончался в святой праздник Пасхи и был погребен около вот этой колокольни русской свечи. То есть вот такие удивительные судьбы. То есть совершенно, но рассказывать про него можно тоже очень долго, так же, как и архимандрит Милетий тоже скончался в 1952 году, в сентябре, тоже не дожив нескольких месяцев до своего 80-летия. То есть вот такие удивительные совершенно истории. И иеромонах Маркиан, который туда прибыл, как раз вот в самый расцвет был этого русского паломничества на Святую Землю, когда тысячами туда люди приезжали. Вот его записки остались в Ламском монастыре, они хранятся там до сих пор, они были изданы русской духовной миссией. Совершенно его замечательная часть его дневника посвящена посещению Афона. Это читается вот просто на одном дыхании. И потом он проехал по России. Он был собеседником преподобного Варсонофия Оптинского, преподобного Анатолия Оптинского.
А давно вышла книжка?
Эта книжка вышла 2017 год, но она, к сожалению, только вот на Святой Земле, в Горнинском монастыре была. Вот. Но они ее, по-моему, не так давно переиздали. И буквально в прошлом или позапрошлом году вышла новая книга, которая тоже подготовлена по рукописи, хранящейся на Новом Вламе. Она нас уводит совсем в другой период. Это конец XVIII века. Это иеромонах Никанор Москвитинов, который, кстати, был насельником Курской коренной пустыни, когда там настоятелем был тоже выходец из Сарова. Вот от него он получил благословение, прибыл в Санкт-Петербург, благословился у митрополита Гавриила и отправился на Святую Землю. Но у него уже совершенно другое паломничество. Если иеромонах Маркиан в 1911 году едет на большом пароходе, туда плывет в составе огромного каравана, то монах Никанор Москвитинов, он вообще не имел спутником никого из России. Его общение было с представителями сербской церкви, с ними, как с людьми, с которыми он мог более-менее на понятном языке общаться, он путешествует по Святой Земле, совершенно по-другому все проходит. И вот здесь как раз вырисовывается та картина, почему нужна была русская духовная миссия, насколько сложным было путешествие ко гробу Господню, насколько непростыми были взаимоотношения с местным населением, мусульманами, арабами, которые не гнушались тем, чтобы нападать на паломников, устремляющихся в Иерусалим. И Никанор Москвитинов пишет, когда они поднимались на 40-дневную гору, говорит, едва остались живы. Несколько человек их туда пошло, потому что все от трудного пути остались передохнуть в Иерихоне, а они поднимались туда, на 40-дневную гору, в этот заброшенный тогда монастырь, где никого не было. И на них напали вот местные арабы. Говорят, слава Богу, у нас были какие-то деньги, мы смогли откупиться, иначе бы и не вернулись. Но и еще интересно тоже вот по-разному отношению к Мертвому морю, Содомскому морю. Маркиан рассказывает, как они туда ездили, как они купались, как один из иродиаконов пытался нырнуть и никак не мог туда нырнуть. А вот Никанор Москвитинов, он говорит, и никто из нас не счел нужным приблизиться, ну, потому как это Содомское море. Это вот они издалека им показали, вот там, но они туда не пошли. Зато Маркиан там собирал Содомскую серу. Я думаю, что это за сера? Я нашла про нее информацию в интернете. Сера, которой нигде больше на земле нет. Только в этом месте представляет собой абсолютно правильные формы небольшие кружочки серы, чистые серы, которые свидетельствуют о том, что вот тот серный дождь, который был, когда погибал Содом и Гоморра, он был действительно, это не выдумки. И вот когда эта сера падала и проходила в почву, она постепенно остывала и капсулировалась. И вот сейчас эта сера поднимается на поверхность, и вот Маркиан со своими спутниками, он ходил и собирал эту серу еще в начале 20 века. Вот какие-то такие необыкновенные интересные свидетельства о том, что было. И вот путешествие Никанора Москвитиного тоже было выпущено русской духовной миссией. В прошлом году у них задумана такая серия небольшая, небольших изданий, посвященных вот паломничествам русских людей на Святую Землю. Причем ну, такие паломнические записки, которые достаточно редкими являются.
Я бы очень хотел узнать, может быть, вы знаете по поводу издания «Жития Порфирия Успенского». Шеститомник, по-моему, или семитомник, громадный. В интернете он существует в электронном виде. А есть ли бумажная версия?
Бумажная версия, вы знаете, я в руках ее не держала, но это издание выходило, да. Вообще очень много о Святой Земле и паломнических записков и дневников готовит издательство «Индрик». Оно как бы вот занимается этим. И много их выпусков, посвященных Святой Земле, вот паломничеству в Сретенском монастыре.
Они же, по-моему, и про Афон очень много выпускали, да?
Да, и про Афон они очень много пишут. Вот, так что, слава Богу, вот как-то эта тема, она интересует очень многих, и нам тоже посчастливилось в свое время сделать выставку и выпустить каталог, посвященный юбилею хождения игумена Даниила в Святую Землю. Ну, вот эта традиция как бы древнерусских хождений, она имела такое замечательное продолжение. Ну и я думаю, что до сих пор кто-то для себя оставляет обязательно вот эти записки. Мне, может быть, тоже, знаете, хочется вот поделиться, как Господь, когда мы оказываемся на Святой Земле, устраивает какие-то совершенно ну, чудесные такие встречи. Мне в Оптиной пустыне как-то пришлось познакомиться с келейницей и дочерью матушки Сепфоры. Очень на меня матушки эти произвели сильное впечатление. Понятно, что их как-то в своих молитвах вспоминала я всегда, особенно когда на Святую Землю едешь. И вот я встречаю... Когда мы стоим в Кувуклию в очереди, слышу рядом с собой разговор какой-то о матушке Сепфоре, поворачиваюсь. Два паломника с иконами на груди, у одного икона Божией Матери, у второго Спасителя. Оказывается, это духовные чады матушки Сепфоры, которые совершают паломничество по ее благословению, которое было сказано во сне. Совершить, вот сейчас вы не поверите, совершить паломничество пешее от Яффы до Иерусалима, до Назарета и до Вифлеема, вот с этими иконами, которые были благословлены ему после кончины матушки Сепфоры, эта дочь ему передала вот эти иконочки. Хорошо, говорит он, вот ему было это видение сонное, но он понимает, что надо еще благословиться и съездить на могилку к матушке Сепфоры в Клыково. Он едет туда, и когда он входит в храм, это уже вот незадолго до отъезда, он видит, что в храме стоит гроб, над которым читают псалтирь. Вы помните, что монастырь там мужской, он спрашивает, а кто из братьев скончался? Ему говорят, не братья, а дочка матушки Сепфоры, да, схемонахиня Анна. И когда я это услышала, а я вот молилась о здравии, и я понимаю, что все, надо уже подавать сорокауст об упокоении, да, вот таким образом вот произошла эта встреча, и не только пришла весточка вот от матушки Сепфоры, от ее от всей монахини Анны, но и как бы вот открылось, что и до сих пор находятся люди, которые совершают пешее паломничество, как вот когда-то это совершали в XVIII веке. Еще у меня был тоже такой потрясающий случай, когда я туда прилетела, и мой мобильничек там не работает. И я не знаю, где мне теперь искать моих встречающих меня. И вдруг я встречаю человека, с которым я не виделась 30 лет. Вот я к нему подхожу и говорю: а не дадите ли вы мне свой мобильник, чтобы я могла позвонить?
Конечно, нам скажут, что случайности. Ну какие же это случайности, если это настоящие чудеса?
Вот. А, по-моему, владыка Вениамин Фетченков говорил, что случай – это один из псевдонимов Господа Бога. То есть вот надо только как бы внимательно посмотреть, откуда, что это за случайность, как это. То есть надо понимать, что действительно ничего случайного, оно не бывает. И вот, возвращаясь, если опять к тому, о чем мы говорили в прошлой передаче, к батюшке Серафиму Саровскому, я хотела сказать, что юбилейный год его прославления, 2003, когда мне пришлось участвовать и в подготовке выставки, с которой мы потом проехали, она проходила не только в нашем музее, мы с ней побывали в Сарове, а потом в Нижнем Новгороде, и каталог мы в это время делали. И этот год, я напомню, еще был юбилейным годом благоверного князя Даниила Московского. В подготовке изданий юбилейных мне тоже пришлось принять участие, и вот книга о благоверном князе Данииле Московском вышла незадолго до кончины моей мамы. Когда я ей принесла эту книгу, она взяла ее в руки, заплакала и сказала: «Княже Даниил, я тебя дождалась». И я вот ей читала эту книгу. Она у меня скончалась на память нашего патриарха Гермогена в мае. После этого уже у меня готовилась выставка по преподобному Серафиму Саровскому. И мне благодаря этому посчастливилось встретиться с замечательным человеком, батюшкой Василием Ермаковым с Серафимовского кладбища. О нем многие знают. И он как-то предсказал, наверное, и утешил меня, потому что после поездки на торжества в Дивеево через некоторое время у меня скончался еще и папочка на Преображение. То есть вот как бы этот год, когда к себе Господь призвал моих родителей, Иоанна и Екатерину, через вот двух святых, память которых я потрудилась, вот и во славу Божию. То есть случайность, ну, кто-то скажет, да, случайность.
А вас как утешил, да, вот этими событиями, да, где вы побывали, да, и как, да, что вы пережили, да, в этот момент? Да.
То есть вот так же, как и отец Василий меня тоже утешил, поддержал, причем он ничего мне не говорил, я только потом это поняла. Так же и вот когда мы встречали в Дивеево, в Саров, тогда не все могли попасть на эти торжества, а мы встречали батюшку, когда он возвращался из Сарова, потрясающе сияли кресты на куполах, и это было что-то совершенно невероятное, действительно. И вот этот крестный ход 16-километровый, который на одном дыхании прошел от Дивеево до поворота на Саров, куда нас дальше уже не пускали, но это были такие какие-то радостные события. И тот же, скажем, крестный ход, посвященный князю Даниилу от храма Христа Спасителя через Москва-реку к Даниловскому монастырю, где тоже были встречи. И вы знаете, удивительные совершенно встречи, когда мне удалось подать денежку на устроение Преображенского храма на Крайнем Востоке, на мысе Дежнёва. Представляете, это было такое счастье, потому что я думаю, вот и там папочка моего будут поминать в день Преображения.
Лариса Ивановна, мы продолжим в следующей программе. Я напомню нашим слушателям, что мы беседовали с Ларисой Ивановной Алёхиной, ведущим научным сотрудником музея Андрея Рублёва, кандидатом филологических наук. До встречи в ближайшем эфире.
О предивный угодничий Божий, пресветлая слава православия, украшение земли русской, великий светильник всего мира, духоносче очи Серафиме, с теплою верою умильно прославляем Тя, яко паче меры благодатствованности Духом Святым, чистоты бо ради Твоя и премногих подвигов, и непрестанных молитв Твоих, дивными дарами обогатите Бог, воеже болящие исцеляти, бесы изгоняти, немощные утешати, зрети будущее, яко настоящее, паче же и славных явлений пречистая, много щись подобил сиси, я же любимцем своим наречетя, единощи же и Господа Спасителя лицезреть и во храме удостоился иси, и сам благодатным несозданным светом Царствие Божие дивно осиян был иси, и мир вестяжанию и благодати Духа Святаго словом и делом учил иси, но и ныне блаженного света Пресвятые Троицы наслаждайся, не забывайши посещать и люди, во всем мире имя Твое призывающее, тем же и мы, аще грешные сущие, в скорби к Твоей милости проси, направи нас на путь покаяния, и спроси благодати нам недостойный, обрадуй сердца наше благими надеждами на милость Божию, ибо многожды печальным глаголоси, несть нам унывати, Христос бо воскресе, смерть умертви, дьявола упразни, еще же и ко гробу Твоему притекать и заповеда, да услышим и мы уветливый глас Твой, не унывайте радости моей, бодрствуйте, спасайтесь, венцы бо таковым готовятся в Царстве Небесном. Преподобного и богоносного Отца нашего Серафима Саровского и всея России Чудотворца и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбие.
Аминь.